Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Меньше недели осталось до выборов в России 2 марта, представляющих собой плебисцит по одобрению передачи Дмитрию Медведеву символов формального президентства. При этом многие реальные рычаги власти останутся в руках Владимира Путина. Конкуренция отсутствует, результат известен. Единственное, что может принести 2 марта, это цифры. Сколько в стране поклонников коммунистической идеи, сколько любителей национал-патриотической и политической клоунады, мастерской и высокодоходной, а сколько способных обмануться любительским спойлерством и этикеткой фактически несуществующей демпартии. На выборах же в десятки регионов России все-таки существует подобие еще не уничтоженной до конца конкуренции. Не зря, например, в Ярославской области областной суд снимает с выборов список «Справедливой России». Вот древний Ярославль с его памятниками, церквями, губернскими зданиями, замечательная Волжская набережная. Он украшен предвыборной рекламой на выборах в Госдуму области. Как водится, на 99% рекламой одной партии, Единой России, с замечательным растиражированным везде лозунгом «Великое прошлое, достойное будущее». Про невыдающееся настоящее жителям одного из красивейших русских городов, ныне находящимся в состоянии умеренной запущенности, партии при власти почему-то нечего сказать. Тройка лидеров списка «Единой России» состоит из космонавта Валентины Терешковой, мэра Ярославля Виктора Волончуноса и депутата областной думы от Рыбинска Ларисы Ушаковой. Дамы, особенно блондинка, Ушакова выглядит достойно, напоминая ярославцам, что лучшее орудие женщины-депутата – это фотошоп. Интересно, что новый губернатор региона Сергей Вахруков тройку «Единой России» не возглавил. А прежний руководитель Ярославской области Анатолий Лисицын, которого после не слишком больших успехов «Единой России» в регионе в декабре 53% голосов отправили на почетный отдых в Госдуму, в кампании не участвует. Надо заметить, что ушедшего губернатора Лисицына, прослужившего на воеводстве лет 16, хвалят все, несмотря на прежние распри. Бывший вице-губернатор, советник нового главы региона Вячеслав Блатов, считает, что Лисицын успешно использует предстоящий юбилей тысячелетия Ярославля.
Анатолий Иванович правильно поступил, что достаточно рано начал готовиться к тысячелетию города Ярославля. И к тысячелетию мы построили много объектов социального значения. В частности, мост через Волгу. Он может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по срокам строительства за 5 лет. Мы сегодня строим ряд социальных объектов. Перинатальный центр начали проектировать. Концертный зал. Мы приняли в области первое, наверное, в стране законодательство, которое позволяло привлекать инвесторов. И по инвестиционному климату мы также входим в тройку регионов страны. В частности, на протяжении 2 последних лет нам удалось привлечь в регион таких крупных инвесторов, как компания Velux в Ростов. Более 1 миллиард рублей инвестиций. Компания «Астрон» около 500 миллионов.
Лидер списка «Справедливой России», депутат Государственной Думы Анатолий Грешневиков, о бывшем губернаторе Ярославской области отзывается как о достойном противнике.
Я думаю, что Ярославская область еще не раз вспомнит Анатолия Ивановича Лисицына добром. Будет его вспоминать как сказку, поскольку про Лисицына было много сделано и доброго, вот, и хорошего. Было что-то, то, что мы воспринимаем в штыки, его отношение к сельскому хозяйству, разные долгострои. У меня было с ним огромное количество споров по бюджетным вопросам, какие объекты финансируют, какие нет. И он приверженец был гигантских объектов, я приверженец был малых объектов. Вот, он был привержен там, финансировать глобальный спорт, спорт людей богатых. Я был за массовый спорт юношества. То есть у нас были разные споры. Но самое удивительное, я всегда мог прийти к губернатору с вопросом, который он решит. Вот я прихожу сейчас к новому губернатору, буквально с несколькими вопросами. Их мало, но ни один он не решил. Но я приходил к губернатору с 1000 вопросов, и он всегда их решал. Поэтому говорить что-то плохое у меня совесть не позволяет, хотя именно я могу, как человек в оппозиции, знающий, как тяжела была рука губернатора на моих оппозиционных плечах, сколько мне досталось от него. Но у меня есть правило, значит, чего дергать за хвост мертвого тигра. Был тигр, с ним надо было бороться. Нет тигра, с тенью его аморально бороться. Поэтому, ну что вдогонку можно сказать Лисицыну? Жаль, что он ушел. Вернее, жаль, что его ушли, его заместители, его банкротчики, чиновники, его политтехнологи. Я думаю, что его крепко подставили те, кому он слишком наивно доверял.
Первый секретарь Ярославского обкома Компартии Станислав Смирнов оценивает губернатора Лисицына спокойно, хотя вспоминает уголовное дело, которое было возбуждено против руководителя Ярославской области.
Я всегда выступал с критикой Анатолия Ивановича Лисицына. Считал, что много необоснованных программ было принято, которые нанесли ущерб области. В то же время, когда начинают сегодня сваливать все грехи на него, наверное, поддерживать их нельзя. Мы считаем, что продолжается политика либеральных реформ, которая наносит ущерб России, ущерб обществу в целом.
А на ваш взгляд, за что его убрали?
Во-первых, наверное, за коррупцию, которая была в области, по непонятным причинам прекратили, значит, уголовное дело по Анатолию Ивановичу Лисицыну, когда разворовывались огромные суммы акцизов на нефтепродукты. Ну и в целом, наверное, последней каплей послужило то, что низкий результат получили на выборах. Наверное, вот та патриотическая риторика, которая сегодня исходит от президента, прежде всего, ну, возможно, сказалось и на отставке Анатолия Ивановича. Тем более, он открыто вступил здесь в масонскую ложу, создал ротари-клуб.
Депутат Ярославской областной думы Александр Цветков, чей региональный блок «Правда, порядок, справедливость» набрал на прошлых выборах почти 10% голосов, так подводит итоги трудов губернатора Лисицына.
Он, конечно, много полезного для области сделал. Полностью его заслуга — новый мост через Волгу. И то, что началось строительство развязок, и много других вот таких положительных моментов он нес. Но были и абсолютно явные проколы. Ну, например, проект, тут знаменитый, печальный проект «Феникс» называется, модернизации базы стройиндустрии области. Полный провал.
Цветков старого губернатора пытается оценить объективно, отмечая плюсы и минусы, не обижает. Он уверен, что дело против Анатолия Лисицына было политическим.
Я знаком был с руководством, мы встречались много раз, они потом приезжали ко мне, это руководство следственной бригады, генеральной прокуратуры, которая вело это дело. Не подозревая, что налево ушло много денег вот по так называемой свободной экономической зоне, которая функционировала в Угличе. Область-то ничего не потеряла. Его обвиняли в том, я вот удивлялся на квалификацию этих следователей, его обвиняли в том, что нанес ущерб интересам областного бюджета. Областной бюджет, наоборот, получил дополнительные средства. Ущерб-то был в том, что наносился ущерб в целом бюджетной системе страны. То же самое проделал один одному, что Челси-то свое Абрамович купил. На что? Вот тоже 300 лишних миллионов долларов. Он таким же макаром. Единственное, что он там все мухлевал со своей собственными нефтяными структурами, а Лисицын не со своими. К тому никто не приставал, этого пытались прижимать. Дело закрыто, ему нервы здорово потрепали. Ну, представьте себе, человек на вершине власти, а против него возбуждается уголовное дело и шумиха на всю страну.
Кандидат в депутаты от «Единой России», советник губернатора Ярославской области Вячеслав Блатов о деле против Лисицына говорит вполне спокойно.
Этим вопросом у нас занималась и прокуратура, и в судебных инстанциях, причем самых высших, рассматривалось. И суд не нашел каких-то причин для привлечения к суду Анатолия Ивановича. Дело в том, что у нас в свое время ряд ключевых налогов. Отменили налог с продаж. НДС у нас уходит в Федерацию, в Москву. Акцизы на табачку, которые 1,7 миллиарда мы получал регион, тоже у нас ушло в Москву. И Анатолий Иванович поставил задачу любыми средствами, законными, безусловно, находить варианты внутри региона ходить другие налоги, получать казну областную. Поэтому был принят закон об инвестиционной деятельности на территории Ярославской области, где развивалась схема оплаты, так называемая 20/80. То есть, если инвестор приходит, платил налоги, то в виде субвенции возвращали ему 80%. Данная зона работала в Угличе, и там было зарегистрировано огромное количество фирм. В основном это были так называемые фирменные компании «Газпрома». Они платили налоги, мы им возвращали, тем не менее регион этого получал, и Углич фактически стал донором на тот момент.
Видимо, по случаю перемен в ярославской власти старое руководство региона уже не могло душить конкурентов, а новое еще не освоилось. В Ярославской области на выборах Государственной думы региона случился редкий ныне приступ плюрализма. 9 партий были зарегистрированы для участия в кампании. Это «Единая справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, Аграрная партия, Патриоты России, Зеленые, Народный союз и Гражданская сила. Среди участников кампании не оказалось, правда, ни СПС, ни Яблоко. Депутат областной думы Александр Цветков заявил.
Я вот, например, считаю себя демократом, я и был Народный фронт. Мне вот очень жаль яблочников. Они сникли полностью. Я считаю, что это связано с тем, что перерубили финансирование Явлинскому. СПСники — другое дело. Там ребятишки бабки колотили хорошие, оттуда вышли такие, сейчас политтехнологи, тут плюется весь Ярославль от них.
Патриоты, благодаря Александру Цветкову, ведут мощную кампанию. Депутату, еще в декабре состоявшему в «Справедливой России», есть за что отчитаться.
Я пробил в позапрошлом году закон о ветеранах труда Ярославской области. Это касается 50 тысяч стариков. Полгода воевали с администрацией, пробили. Но помешали нам те же чиновники сделать более серьезной вот эту единую денежную выплату. Только 200 рублей для начала, сейчас 30-ку добавили.
Лидер патриотов России Александр Цветков рассчитывает, что партия повторит успех его регионального блока.
На прошлых выборах, которые были 14 марта 2004 года, я организовал тот избирательный, региональный избирательный блок «Правда, порядок, справедливость». И по партсписку мы получили больше 9% голосов, то есть в полтора раза больше коммунистов, ЛДПР. Мы хотим не просто повторить вот тот успех, потому что сейчас и финансовых возможностей больше, пришли серьезные люди. Около половины списка – это доктора и кандидаты наук, профессора.
Понять, чем заняты другие четыре воспользовавшиеся плодами плюрализма внепарламентские партии Ярославщины, довольно трудно. Список аграрной партии возглавил зампред Госдумы Ярославской области Валерий Шамин, что успеха не гарантирует. Возможно, что акции, апеллирующие к сельскому населению партии, проходят в глубинке и дадут ей шанс преодолеть 5-процентный барьер. Гражданская сила, Народный союз и Зеленые в борьбе блистательно отсутствуют, констатирует ярославский журналист Андрей Михайлов.
Что касается Зеленых, я, честно сказать, о существовании такой партии вот могу судить только потому, что вот вывешены какие-то плакаты «Голосуйте за Зеленых». Никаких больше признаков жизни они у нас, так сказать, не подавали и вряд ли подадут. Ну, а что касается бамбуринцев и депутата Куриновича, это тоже достаточно, так сказать, интересная мысль. В провинции пытаться продвигать какие-то политические силы, не представленные на региональном уровне, в общем, достаточно странно само по себе. Куринович человек тоже достаточно известный. Выгнан из ЛДПР, поддерживал движение против незаконной миграции. Его раскрутить нужно было, ну, по крайней мере, полгода.
Лучше всего, конечно, на выборах чувствует себя партия «Единая Россия». Она рассказывает о трудах власти и выдает работу государственного аппарата за свои достижения. Советник губернатора Ярославской области Вячеслав Блатов отмечает успехи программы «Доступное жилье».
Приняли областной закон, который прописывает, что сегодня земельными участками неразграниченными занимается администрация области и принимается постановление губернатора на эту тему. И получилась следующая динамика. Если в 2006 году мы сдали около 240 тысяч квадратных метров по области жилья, уже в 2006 году 240, в 2007 мы сдали более 300 тысяч квадратных метров жилья, а в 2008 у нас планы 530 построить. Привели ряд инвесторов, опять же, которые занялись производством ячеечного бетона, строят кирпичные заводы. Мы запустили неплохую схему по ипотечному кредитованию.
Остается только гадать, почему при таких достижениях новый глава региона Сергей Вахруков не решился стать лидером списка «Единой России» на Ярославщине. Возможно, потому, что уже так сломал себе карьеру Анатолий Лисицын. Первым номером стала Валентина Терешкова. Единорос Вячеслав Блатов таким ходом гордится.
Пришел новый губернатор. Он лидер нашего региона. И ему важно, чтобы люди к нему относились как к лидеру. Сергей Алексеевич поддерживает данную партию, поддерживает тех депутатов, в частности меня, которые выдвинуты и по одномандатным округам, и в списке. А Терешкова нередко общался с Валентиной Владимировной. Энергии у нее очень много. И дай бог ей здоровья дальше также работать и помогать нашему региону. Это наша чайка. Валентина Владимировна, поскольку является и патриотом нашего региона, и, естественно, безусловно, наша землячка. Кстати, рейтинг у нее сегодня порядка 76% и ноль отрицательного. То есть ее уважают и любят горожане. Это правильное решение, я считаю. И потом, кто сказал, что Валентина Владимировна не останется в Думе? Она в состоянии работать в Думе. А может быть, мы попросим ее представлять наши интересы Совет Федерации, когда будем обсуждать вопрос. Это решение правильное.
«Единая Россия» использует Валентину Терешкову как свадебного генерала, уверен лидер списка патриотов России Александр Цветков.
Как выглядит? Грустно все это выглядит. Честно говоря, я с ней знаком. 70 лет, а и физически, и веселая. Все, ничего плохого сказать не могу. Но вот в данном случае понять абсолютно не могу. Ей-то зачем это надо? Паровозить людей, которые не пользуются достаточным уважением. Ведь она свой авторитет фактически подмачивает. И Волончунов паровоз, и Терешкова паровоз, которым не нужны эти мандаты.
Критиковать раскрученный бренд первой женщины-космонавта никто из оппонентов открыто не пытается. Терешкова хороша, плохи те, кто ее использует, говорит лидер списка «Справедливой России», депутат Думы Анатолий Гришневяков.
Терешкову у нас все любят, я лично к ней с глубоким почтением отношусь. Другое дело, знает ли женщина-космонавт, кого она ведет на выборы и с каким скандалом происходит происходят эти выборы и как ее партия власти и те люди, которые ее включали в список, проводят незаконно эту выборную кампанию. Если бы она знала, сколько незаконно висит тысячи, значит, этих плакатов, билбордов, рекламных щитов, незаконно непроплаченные, значит, избирательные фонды, если бы она знала, что все репортажи по телевидению, проплаченные не избирательные фонды, есть нарушение закона, потому что можно один день информировать о приезде космонавта на малую родину, но когда каждый день в течение месяца по 5, по 10 раз и на всех каналах все информируют о том, что она приехала, что, оказывается, все заводы, значит, обеспечивались заказами космонавтам, что во все госпиталя, больницы привозила она оборудование, что все дома ветеранов построил не депутат Гришневиков, а построила Терешкова. То есть вся экономика, оказывается, держалась на одном человеке, на космонавте. И когда показывают, значит, все это по телевидению, нарушается закон. Надо же это из избирательного фонда проплачивать. Когда, если бы Терешкова знала, что газета, которая вышла тиражом в 5 тысяч, а на самом деле распространяется в каждом городе по 50, по 100 тысяч, вот, и это тоже не из проплачивания избирательного фонда, про все это беззаконие, про всю эту наглость чиновников, наверное, она задумалась, а стоит ли вести тех, кто сзади нее. Все, кто обанкротился в старой администрации, кого новый губернатор выпихнул из администрации, кто не состоялся как политик, кто сделал нашу область банкротом, потому что с приходом нового губернатора вся область узнала, что разорена, что вся в долгах, что бюджет сверстан таким образом, что 2 миллиарда сейчас уже дефицита, бюджетников зарплату повысить. И вся область имеет задолженность в 11 миллиардов рублей. Если бы она знала, кого ведет, как человек порядочный, светлый, честный, которую ярославцы любят, она бы задумалась, стоит ли вести этих обанкротившихся политиков в областную думу.
Единая Россия, как и везде, контролирует прессу и телевидение. Это путь к удаче. Там раскручиваются успехи власти. Но несложно вести кампанию и ЛДПР. К Жириновскому здесь привыкли. Он почти 5 дней посвятил области осенью. Сейчас список возглавил сам. За ним идет депутат Государственной Думы от ЛДПР Леонид Слуцкий, а далее лидер регионального отделения Виктор Кашапов. Вожак ярославской ЛДПР даже не пытается изображать оппозиционность. Виктор Кашапов согласен во всем с федеральной и региональной властью.
Правящую партию возглавляет президент, а власть не обсуждают, я так считаю. Владимир Вольфович у нас такой человек, что говорить он может все, ему разрешено. Это как рупор наш, но тем не менее он все равно прислушивается к президенту. Потому что я считаю, что зачем как-то лезть в бутылку, потому что президент у нас уважаемый человек.
А на областном уровне, вот вы совсем согласны, что делает губернатор, Единая Россия?
Губернатор – это первое лицо области. Как с ними согласиться, с губернатором? Его для чего поставили? Чтобы, как говорится, работать для народа и, как сказать, на область работать. А мы ему должны в этом помогать. В конце концов, какая разница, Единая Россия, ЛДПР? Разницы нету. Лишь бы люди были хорошие.
Журналист Андрей Михайлов считает, что ЛДПР получит гораздо меньше голосов, чем на думских выборах. Но 5% все же возьмет.
У нас в администрации области был такой департамент, который назывался просторечно номер 27. Это региональной политики. Вот, возглавляли его Павлы, Зарубин и Исаев. Они не только занимались, сказать, продвижением предвыборной кампании «Единой России», но заодно, сказать, получали деньги и от Владимира Вольфовича Жириновского. И вот его триумфальные приезды в Рыбинск, там, и другие города, они в значительной степени обеспечены были именно вот тем, что у него были свои люди в администрации. Теперь, после того, когда своих людей в администрации не стало, то, соответственно, и результаты будут, скорее всего, гораздо ниже.
Компартия ведет в Ярославской области вполне предсказуемую кампанию, умеренно критикуя власть. Первый секретарь Ярославского обкома Компартии Станислав Смирнов.
Мы за основу берем самое главное — улучшение качества жизни людей, создание рабочих мест, ну и начать все-таки переход к планированию развития районов.
Станислав Смирнов вынужден был признать, вопреки решению бюро обкома, депутаты КПРФ голосовали за назначение Сергея Вахрукова губернатором.
Наши депутаты, к сожалению, поддержали Сергея Алексеевича, хотя бюро принимало решение воздержаться, потому что мы понимаем, мы не против Сергея Алексеевича бы голосовали, а мы голосовать должны против того социально-экономического курса, который он будет проводить. В принципе, я ничего плохого сказать не могу, кроме признание того, что он изменил своим идеалам как член Коммунистической партии Советского Союза и сегодня поддерживает тот режим, который разрушает страну и государство. В принципе, вот те начинания, которые он начал проводить по оптимизации структуры, это, в принципе, и наше давнишнее предложение. Мы все время выступали за сокращение аппарата управления, потому что он уже превысил где-то 18% консолидированного бюджета области.
Коммунистам прогнозы обещают места в областной думе. Хотя патриоты России, благодаря активности Александра Цветкова, могут их даже обойти. Уж больно они разоблачают коррупцию.
Но немало объектов областной собственности, недвижимости, ушло по дешевке через государственные унитарные предприятия. И вот так напродавали. Здесь, в центре города, на Комсомольской улице 5, в самый центр города, больше 1500 метров, ушло по цене, как-то несколько лет назад, по 4000 рублей за метр. В несколько раз дешевле, чем тут же в этом здании свою часть продавала потом мэрия. А кто купил эти площади? Частная фирма, учредителями которой были жена и сын тогдашнего одного из заместителей губернатора. Ну что, непонятно, как делали. В Москве Лисицын как-то выпросил у Лужкова, у них хорошие всегда были отношения, по-моему, тоже больше 1500 метров, Митина 31. Весь первый, я ездил, смотрел, новый дом, новостройка, весь первый этаж, якобы под магазин для продажи продукции ярославских аграрников. Чем закончилось? Все спустили. От 1500 метров в Москве, по-моему, 500 000 рублей получили в результате. Пробили законодательную норму, по которой запрещено с этого года продавать через ГУПы на бесконкурсной основе эти объекты. Все, ну я считаю, что это очень важный момент. Второе, московские рейдеры хотели захватить один из лучших заводов Ярославля, Ярославский электромашиностроительный завод. Год издевались над руководством завода, значит, через арбитражные суды липовые решения оформляли, поддельные документы, блокирование незаконного контрольного пакета, чего там только не было, жуть просто одна была. Под конец я с постсоветских времен дружу с генеральным директором этого завода, Турсун Ахунов. Он говорит, ну хоть ты, может, чем поможешь, пришел. Ну тащи бумаги-то, давай посмотрим, что принесли, как они вели себя на тех заводах, которые захватывали раньше, оформляли крупные кредиты на них, выкачивали деньги, все финансовые возможности, заводы бросали, банкротили, люди теряли работу, они уходили просто. Мы собрали все эти документы. Написал обращение к Путину, все приложили, совершенно аргументированно. И эта же фирма по дешевке скупила вообще за копейки государственный пакет этого завода через Российский фонд имущества 38%. В разы дешевле, чем он стоил реально. Благодаря вот опять же, видимо, своим связям коррумпированным. Ну и вот через несколько недель, ну недели через три, то они год боролись, ничего не могли сделать. Через три недели примерно приходит директор, говорит, ё-моё, сам не понимаю чего, значит, это продают пакет. Все, дали, видимо, неофициальную команду. Они не только отвязались, но и продали вот этот пакет нормальным уже людям. Тех он включил, генеральный директор, естественно, в совет директоров. Сейчас стабилизировалась работа, люди остались при работе и при деньгах.
При этом патриоты России сейчас не подвергаются административному давлению. Объективно они конкурент справедливой России, который, как утверждает лидер эсеров Ярославской области Анатолий Грешневиков, не взлюбил новый губернатор Сергей Вахруков, и которую через суд снимают с выборов. У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу рассказ о выборах в Ярославской области в программе «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центра избиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, заявил, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. Первый вице-премьер и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в ее нежелании признать независимость Косово. В ходе его визита в Белград было подписано соглашение о строительстве в Сербии трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Европу. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода Лидия Демиш, экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в Северной Корее, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. Парламент Киргизии выразил глубокую обеспокоенность ростом числа убийств в России киргизских граждан. В заявлении, принятом депутатами, указывается на то, что только в этом году в России были убиты 8 рабочих из Киргизии. В Белоруссии дочери находящегося в тюрьме оппозиционного лидера Александра Козулина объявили голодовку. Они требуют разрешить ему присутствовать на похоронах умершей в субботу жены. Сам Козулин держит голодовку с воскресенья. Турецкие войска, вошедшие на север Ирака, нанесли в понедельник новые артиллерийские и авиаудары по курдским повстанцам. По данным военных, боевики отступают на югу, вглубь Ирака. Как заявляют военные, с четверга, когда началась операция, были убиты свыше 110 повстанцев, погибли 15 турецких военнослужащих. Высокопоставленные пакистанские генералы и еще не менее 7 человек погибли при взрыве в городе Равалпинди на севере страны. Свыше 20 человек ранены. Смертник подорвал бомбу около машины, в которой находился генерал.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ярославской области на выборах в Государственную Думу региона кипят предвыборные страсти. Главным событием в кампании стало снятие областным судом с выборов списка партии эсеров. «Справедливая Россия» в Ярославской области, что называется, попала. Во главе ее списка в декабре были депутат Госдумы Анатолий Грешневиков и областной депутат Александр Цветков. Набрали 12%. Первый прошел в Государственную Думу, второй – нет. Между партнерами пробежала черная кошка. Александр Цветков ушел в «Патриоты России» и обвиняет в расколе коллегу Грешневикова.
Обмана было выше крыши, и это, конечно, накапливалось.
Анатолий Грешневиков к бывшему товарищу достаточно толерантен.
Ну, это его право высказываться о Цветкове. Я ничего не хочу плохого, негативного о нем говорить. Мне печально, что Цветкова сегодня партия власти, которую он критиковал так нещадно и глупо, использует в своих корыстных целях.
Раскол «Справедливой России» прошел по местным ячейкам. Часть недовольных потребовала отменить результаты региональной конференции, выдвигавшей список на выборы, так как на низовом уровне реально не были проведены собрания. В этом уверен депутат Ярославской областной думы Александр Цветков.
После разрыва с Грешневиковым из-за его непомерных амбиций, когда я вышел, предупредил Миронова, что партия может не дойти до выборов вообще. Для того, чтобы провести новую конференцию, надо провести сначала собрания местных организаций, то есть районные и городские. Что за партийные штыки во всех, в большинстве партий? Ведь как набивали численность? Да давай, друзей, приятелей, уговоришь, еще кого, начальник, подчиненных, делать тебе ничего не надо, только вот ты напиши заявление. И все. А здесь надо, чтобы человек пришел на это собрание, потерял время, а ему это пофигу, грубо говоря. И их мы в нормальное время очень с большим трудом собирали такие собрания. Через руководителей, где работают эти люди. Там уговаривали, как. Ну, приходили и проводили. А вторых, он обострил отношения с целым рядом руководителей этих, до того, что он их объявил чуть не врагами. Вот Рыбинская организация, 500 человек. Евгений Ершов, здесь депутат областной думы, руководитель ее. Один из самых опытных депутатов, несколько созывов. Почему-то его врагом посчитал своим личным Грешневиков. Он не подпускал его к работе на парламентских выборах. Это такую-то организацию в Рыбинске. Тутаеве, Татьяна Дубровина, первый заместитель главы администрации Тутаевского муниципального округа. Они не проигрывали никаких выборов. Там сильная команда. Рыбинск вообще не участвовал в этих делах. А здесь, в Ярославле, они просто написали, как вот сейчас видно из материалов всех этих проверок, что просто липовые протоколы, что собрания прошли, были те-то, те-то, в протоколах должны указать и подписи. Подписи оказались липовыми.
Журналист Андрей Михайлов также уверен, что формальности «Справедливой России» не были соблюдены.
С юридической точки зрения там оно абсолютно законно. Действительно, протоколы подделывались, эти люди это подтвердили, никуда от этого не денешься.
Ярославский областной суд снял список «Справедливой России» с выборов. Лидер списка эсеров Анатолий Грешневиков дал свою версию событий в интервью «Радио Свобода». Он уверен, что у эсеров все было по правилам, по закону. Нарушали закон другие.
Во всех партиях, начиная с партии «Единая Россия» и кончая партией ЛДПР, в отличие от нас, которые были заинтересованы в проведении легитимной конференции, остальные проводили в нарушение закона конференции. У меня уже есть 5 сообщений о том, что в регионах, в этих 5, «Единая Россия» не проводила собрания, а просто административно оформили протоколы, и таким образом они незаконно и нелегитимно провели свою конференцию. Такая же ситуация в ЛДПР. Но так как эти две прокремлевские партии, которые чувствуют всегда свою безнаказанность и знают, что к ним правосудие никогда не будет применено, то они, естественно, себе позволяют вот такое издевательство над законом. Что касается нас, мы провели в соответствии с законом все собрания, провели конференцию, на которой присутствовало вместо одного три сотрудника Федеральной регистрационной службы, где присутствовал юрист Ярославского избиркома. И все подтвердили, и на основании этого подтверждения была зарегистрирована политическая партия «Справедливая Россия» на выборах в областную Новую Думу. Поэтому говорить о том, что у нас здесь что-то незаконное, это просто не знать положение дел в партии, бороться с конкурентами незаконными способами, начиная от клеветы и кончая применением административного ресурса. Наша партия единственная, кто составляет конкуренцию партии власти «Единая Россия». Они на прошлых выборах опозорились, имеют малый кредит доверия народа и поэтому знают, что на выборах им честно не победить. Партия чиновников уже заказала партию «Справедливая Россия» по одной простой причине, что большой процент им не взять, перед столичными чиновниками никак не оправдаться, они могут показать Кремлю, что здесь партия власти как не пользовалась уважением, так и не пользуется. Вывод: если честно победить не можешь «Справедливую Россию», значит, надо ее снимать с выборов. Поэтому кроме политического заказа здесь ничего не просматривается. Ну и плюс просто издевательство над законом о выборах, издевательство над свободой слова, издевательство над милицией и прокуратурой, которых используют как инструмент в подавлении инакомыслия. Кто может задействовать в каждом городе до 300 милиционеров? Даже весь отдел кадров милиции был брошен на то, чтобы ходить по ночам по квартирам, чтобы хватать на работе людей, запихивать их в милицейские уазики, вопреки их воле, без повесток, с шантажом, угрозами, что вас посадим, что вы останетесь без работы, что вас бизнес рухнет, везут на допрос в зал суда, где несколько членов партии признали, что их насильственно привезли. Как это назвать? Мы, естественно, готовимся к обжалованию решения. Это решение основано на липовых показаниях, на допросах, которые произведены не просто с пристрастием, с шантажом, с угрозами, под давлением. Поэтому в Верховном суде, когда с этим ознакомятся, естественно, сразу примут решение о восстановлении нас в выборной гонке. Мы не прекращаем выборную кампанию, мы участвуем в митингах, в распространении агитации. Я провожу огромное количество встреч на предприятиях, учреждениях. В принципе, ярославцы все знают о том, что против партии «Справедливая Россия», партии власти ведется беспощадная, беспринципная, беззаконная борьба.
К вам не было предложений с административных структур, из «Единой России», компромиссные ходы были?
Конечно, нам предлагали согласиться на 10%. Мне предлагали, чтобы закрыть все эти чистки, проплатить одной структуре 500 000, другой 1 000 000. Мне предлагали, я на это пошел, сняться с выборов на пост мэра Ярославля. На какие-то варианты мы пошли, которые законны. Когда тебе предлагают в виде шантажа получить 10%, или когда тебе предлагают дать взятку и дело будет замято, конечно, я на это никогда не пойду.
Политическая атмосфера у вас в области с уходом губернатора Лисицына сильно изменилась? Это решение на уровне нового губернатора принималось?
Если вы верите, что вся правоохранительная система в течение 2 недель была брошена на то, чтобы отлавливать, хватать членов партии по квартирам и на работе, это без ведома главы региона, то вы ошибаетесь. Я не думаю, чтобы кто-то у нас в прокуратуре, в милиции особенно, пошли, значит, на то, чтобы ловить членов партии, заставлять их давать показания против себя, чтобы это было все без ведома руководства области. Есть случаи, когда главы городов, главы муниципальных округов мне признавались, что звонили от заместителя губернатора Березкина, заместителя губернатора Боровицкого и просили любыми способами организовать доставку членов партии «Справедливая Россия» в милиции и в суды. У нас огромная доказательная база, что весь этот беспредел организован не только партией «Единая Россия», но и с благословения руководства области. И более того, я уверен, что с учетом того, что он человек у нас новый и вступил в эру хозяйствования с таким политическим скандалом, травлей политических оппонентов, это он делает не как человек самодеятельный. Я думаю, что есть некая политическая крыша в Москве, которая, значит, ему позволила проявить себя столь агрессивно к нашей партии. Но у нас тоже есть политическая крыша, и в этом смысле, я думаю, что срывать выборную кампанию Ярославской области не позволит главе региона.
Лидер списка Ярославской «Справедливой России» Анатолий Грешневяков уверен, что его партию в кампании восстановит Верховный суд. Его логика понятна. Кремлю невыгодны призывы к бойкоту выборов 2 марта, даже в одной Ярославской области. А пока «Справедливая Россия» ведет кампанию в ожидании рассмотрения своего дела в Москве. Если же все-таки «Справедливую Россию» снимут, кому отойдут голоса? Журналист Андрей Михайлов уверен, что Александру Цветкову из списка списку патриотов России.
Когда у нас речь идет о провинции, то партии на местном уровне практически не существуют вообще. Голосуют за конкретных людей. Поскольку конкретный человек, который создавал имя для «Справедливой России», то есть это Александр Цветков, человек весьма популярный, вот, он теперь перебрался в партию «Патриоты России», то, скорее всего, «Патриотам России» это принесет энный процент голосов. Может быть, какую-то выгоду от снятия «Справедливой России» получат коммунисты. Но это, опять-таки, не очень много, потому что, как ни странно, именно в Ярославской области влияние коммунистов в последнее время упало очень сильно. На прошлых, например, выборах сами же единороссы с удивлением отмечали, что люди пожилого преклонного возраста, то есть это тот самый электорат, который обычно голосовал за КПРФ, теперь в массовом порядке стал голосовать за «Единую Россию».
Есть в выборной кампании на Ярославщине одна тема, которую используют все. Ярославль готовится к тысячелетию. Его собираются праздновать в 2010 году. Полумифические юбилейные даты для всех регионов России, кроме Кавказских республик, которые шантажируют центр еще и угрозами дестабилизации, единственный надежный и безопасный способ выцарапывать у собравшей все деньги себе Москвы дополнительные средства. Так что все ярославские партии и политики за то, чтобы покруче пропиарить дату тысячелетия и выцегонить из федерального центра дополнительные деньги. Советник губернатора Ярославской области Вячеслав Блатов считает, что надо попользоваться тысячелетием со дня основания областной столицы.
Тысячелетие – это не только праздник всего региона, это, на мой взгляд и на взгляд большинства представителей прогрессивного человечества, праздник общероссийский, общенациональный, я бы сказал. Это центр Руси, это большая, всем известная позитивная история нашего государства.
Между тем, в этом году есть другая памятная дата – 90 лет Ярославского антикоммунистического восстания 6-21 июля 1918 года. До сих пор в центре Ярославля высится позорный памятник с надписью «Слава героям» в честь красных карателей, жестоко подавивших мятеж против узурпаторов власти. А жертвы другой стороны, а это не менее 1500 погибших и расстрелянных победителями, большинство из которых были мирные жители, нет ни слова. Об этом я побеседовал с доцентом Ярославского университета, историком Андреем Даниловым.
Ярославское восстание 1918 года. Для нас это слишком большая рана, чтобы забывать об этом даже спустя 90 лет. Вот вроде 16 дней, вроде немного, но там была такая каша, причем кровавая. В советское время вообще, конечно, о жертвах городского населения мирного не говорили. Говорили только о том, что белогвардейцы расстреляли вот верхушку большевистской партии, советских органов. Но на самом деле там их оказалось максимум десяток человек. Ну, правда, и видных деятелей. А вот вторая сторона замалчивалась. Это жертвы бомбардировок, которые проводили красные войска. И жертвы эти в основном мирного населения. Первое – это погибшие во время боевых действий. По самому обычному такому документу, банальному, метрической книге церкви, удалось установить, что таковых, то есть зафиксированных метрические книги с надписью «убит», «застрелен», «погиб от разрыва снаряда» и так далее. И даже «погиб в братоубийственной войне» священники умудрялись писать в это время. Представляете, да, вот насколько у них гражданского самосознания у некоторых было. Около 1000 человек. На самом деле, кажется, вроде бы не так много. А представьте себе, за 2 недели 1000 человек, вот эти вот неубранные трупы валяющиеся, да, людям достаточно 3-4 человек, чтобы просто ужаснуться и почувствовать помутнение рассудка. Кроме того, ведь Ярославль – это один из родоначальников, к сожалению, такой плачевной для нас традиции 20 века, как массовые политические расстрелы. Сразу же после ареста штаба Перхурова, а он последние дни находился в Волковском театре. Их сразу же за Волковским театром расстреляли 53 человека. Без суда и следствия. А дальше начались расстрелы на окраине города, который мы сейчас называем Сполинское поле. Это около вокзала железнодорожного. Около 400 расстрелов. Дальше чрезвычайная комиссия проводила расследование. Там еще около 200 расстрелянных. В общем, еще, может быть, к 1000 наберется. Вот примерно такие жертвы. Повторяюсь, это не полные данные, но зато они поименные.
Тебе можно как-то, пользуясь современными данными и тем, что вы видели в документах, объяснить неуспех восстания?
Вообще белые в целом, как идеологическое политическое движение, так и перхуровцы, организаторы конкретного выступления и Союз защиты Родины и Свободы, недооценивали большевиков, считая это случайным явлением, рыхлым, аморфным, не имеющим поддержки. Захватчиками, одним словом, выскочками политическими. Только и считали дни, когда они сами себя изживут. Не произошло. Большевики смогли закрепить власть очень быстро и конечно, с помощью репрессий, с помощью террора, насильственных действий, но смогли это сделать, да, в отличие от белых. Уже в начале мятежа Перхуров, как кадровый военный, понимал всю авантюристичность этого действа, потому что, когда они собрались на Леонтьевском кладбище 6 июля, в ночь с 5 на 6, он сказал, что если придет меньше 200 человек, то удержать Ярославль я не смогу. Он четко просчитал, у него схема была движения огневых точек, все, пришло 100 с небольшим. Ожидали и обещали населению помощь со стороны Антанты, французов, англичан, которые высадились в районе Мурманска и Архангельска, но они не поддержали. Кроме того, ведь восстание в Ярославле одно из череды запланированных. Главным должно было быть восстание в Рыбинске, где находился крупный порт, где находились крупные склады артиллерии. А Рыбинск пал через несколько часов после начала восстания.
Новые какие-то книги, публикации вышли, что-то к юбилею появится?
Вот сейчас завершается подготовка воспоминаний, очень красочных. Авторой в момент воспоминаний была молодой девушка, 17-летней, обладает очень красивым слогом, очень яркие воспоминания. И вот мы сейчас заканчиваем работу над примечаниями, и будет, наверное, вот это вот издано в ближайшее время. Вот в прошлом году вышла фундаментальная работа, ее тоже нельзя назвать монографической, это сборник документов, который опубликовали два исследователя, Евгений Ермолин и Вячеслав Николаевич Козляков. И вот огромный комплекс этих источников был опубликован в книге «Один». Отдельное Ярославское восстание 1918 года. Это огромный том под 800 страниц. Фонд демократии.
Кто-то предлагает все-таки как-то модернизировать этот памятник, который стоит в центре города и поставлен фактически только жертвам с одной стороны.
Ну, например, ваш покорный слуга обращался неоднократно с предложением вот таким. Это предложение актуально до сих пор, потому что есть памятник, установлен был сразу же после мятежа в деревянном виде. Потом он был изменен в 1958 году в честь 40-летия подавления мятежа. Вот. У нас имеется еще скромный памятник на Леонтьевском кладбище погибшим. Несколько лет назад на территории Казанского монастыря Ярославского был установлен крест жертвам Ярославского восстания. Это вот все, что имеет Ярославль. Но учитывая важность этих событий, общероссийское значение вообще, ну а для Ярославля так особенно, я думаю, что нужен какой-то памятник более крупный, более яркий, показывающий трагедию не отдельной политической силы, а все-таки города в целом. Может быть, кто-то не знает о том, что Ярославль оказался самым разрушенным городом России гражданской войны. Это Сталинград. Это Грозный недавнего времени. Вот так выглядел Ярославль. То, что сейчас этот город красивый, имеет большое количество достопримечательностей, это просто чудо. Это подвиг краеведов, реставраторов.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с кандидатом исторических наук, доцентом ИСТФАКа Ярославского университета Андреем Даниловым. Из ярославских политиков лишь депутат Александр Цветков как-то задумывается о восстановлении исторической памяти. Другим не досуг. По мнению экспертов, новый состав Ярославской Госдумы будет вполне лоялен власти, как федеральной, так и губернской. В деталях расклад сил после выборов 2 марта прогнозируется по-разному. У эсера депутата Государственной Думы России Анатолия Грешнякова такой прогноз.
Если мы подвинем Единую Россию с помощью Верховного Суда, то две партии пройдут, что называется, нос к носу. Еще, естественно, коммунисты.
Его оппонент, лидер ярославских патриотов России Александр Цветков, дает свою версию.
Вот и пройдут. Единая Россия пройдем. Мы пройдут аграрники, пройдет ЛДПР и пройдет коммунисты. Если не будет никакого доминирования одной силы, это будет только плюс. Года полтора назад сюда приезжал Сурков, серый кардинал Кремля. Сказал, что я знаю, что вашу Думу не контролирует ни одна сила. Вот она такая примерно и была. Очень трудно было единороссам, когда им важны какие-то вопросы, пробивать консолидированное угодное им решение, собрать. Когда люди вынуждены согласовывать с разными фракциями свои позиции, где-то учитываются интересы меньшинства, что тут плохого? Мы нормально поработали в этой ситуации. Если такая Дума, такой расклад сохранится в будущей Думе, ничего плохого не будет. Это куда лучше, чем в Федеральной Думе, где доминируют одни медведи.
Такова картина жизни Ярославля перед выборами областной Думы. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Привычный административный каток работает на выборах законодательного собрания в Ростовской области, где губернатор Владимир Чуб всегда умел в своих интересах употребить административный ресурс. Репортаж из Ростова Григория Бочкарева.
2 марта на Дону состоятся выборы президента России, депутатов областного законодательного собрания, очередные выборы глав администрации города Батайска, Куйбышевского и Целинского Алексеевского районов, а также досрочные выборы руководителя Алексеевского первомайского сельских поселений и мэра города Зверева. О ходе, казалось бы, большой и насыщенной событиями избирательной кампании делится своим мнением политолог Мария Бондаренко.
На Дону предвыборный штиль. Одна из главных причин то, что нет оппозиции ни к действующей власти, ни к партии власти «Единой России». Относительная оппозиция – это со стороны коммунистов.
У коммунистов, и в частности у одного из кандидатов в региональный парламент от КПРФ Владимира Бессонова, много серьезных вопросов не только к областным, но и к федеральным властям.
В каком состоянии промышленное производство, в каком состоянии сельское хозяйство?
О том, с чем ему приходится сталкиваться буквально каждый день, рассказал представитель еще одной парламентской партии, кандидат в депутаты Законодательного собрания Ростовской области от «Справедливой России» Юрий Голубев.
Давление, которое на нас осуществляют, оно было, если будет всегда, но просто мы уже привыкли противостоять этому прессингу.
Рассказ об отношении донских властей к своей партии продолжил председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Евгений Черепахин.
Хотелось бы, конечно, от наших властей, чтобы голосование было справедливым и подсчет голосов был справедлив. Надеемся все-таки на здравый смысл и чтобы не было такого оголтелого, да, как во время выборов в Госдуму, переписки протоколов.
О том, как ведет на Дону эту избирательную кампанию ЛДПР, рассказал редактор отдела политика газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Партия, я подозреваю, что и в масштабах России, но на Дону уж точно, переживает давний и глубокий кризис. Список партий возглавляет широко известный ныне Андрей Луговой. Но я не думаю, что это вызовет прилив симпатии у донского избирателя.
Депутат Государственной Думы 5-го созыва от партии ЛДПР Андрей Луговой приехал на Дон всего лишь на несколько дней, чтобы агитировать избирателей голосовать на региональных выборах за список своей партии. Генеральный директор московской компании PR-3000, доктор политических наук Станислав Радкевич, оценивает ход выборов на Дону весьма и весьма критично.
Тут огромное засилие административного ресурса. Но это можно сравнить, может быть, с тем, какая ситуация складывается на выборах в некоторых половских республиках с полувосточной политической культурой. Отворятся прямые безобразия по отношению к оппозиции. Срываются плакаты, чинятся препятствия для размещения агитационных материалов в газетах, на местных теле- и радиостанциях. Если этому не противостоять, то к концу превратится в подлинную вакханалию беззакония по отношению к оппозиции. То есть Единая Россия просто будет всех катать как каток при поддержке областной администрации. Видимо, сверху из администрации идет жесткое указание на получение определенного процента. Ну, во-первых, кандидатом Медведевым, а во-вторых, Единой России на выборах в парламент. Ну а на местах, понятно, все же стараются выслужиться перед областной администрацией. По активности и эффективности ведения избирательной кампании второй политической силой сейчас являются не коммунисты, а Справедливая Россия. Несмотря ни на какие усилия, там поистине героические усилия, которые предпринимают из праворосы и коммунисты, им, конечно, не удастся создать свои собственные фракции.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ростове Григорий Бочкарев. В Санкт-Петербурге были отменены муниципальные выборы в ряде районов города, рассказывает Татьяна Вольская.
В феврале питерское местное самоуправление торжественно отметило свое десятилетие. Хотя, строго говоря, оно существует гораздо дольше. Может быть, сегодня просто не хотят вспоминать, что роль его в начале 90-х была гораздо заметнее. В своем нынешнем виде 111 муниципалитетов существуют с 97-го года. Они не имеют практически никакой реальной власти, а их финансовая база составляет менее 1% городского бюджета. Тем не менее, некоторые муниципалитеты стараются защищать своих граждан от уплотнительной застройки, от возведения автозаправок на месте скверов, заботятся о состоянии детских садов и подростковых клубов. 2 марта во многих муниципальных округах должны были пройти выборы, и вот теперь практически все они отменены. Почему так произошло, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
На президентские выборы, конечно, будет очень большая явка, и все эти технологии, покупки голосов, вбрасывание бюллетеней будут работать с большой натяжкой. Поэтому вполне возможно могут пройти именно те муниципальные депутаты, которые действительно пользуются поддержкой горожан. Но, видимо, властям городским, районным это совершенно не нужно. Нужно протащить тех, которые удобны, те, которые не будут мешать тратить деньги людей, тратить бюджет не так, как нужно людям, а так, как нужно администрации. И, на мой взгляд, именно в этом главная причина того, что 2 марта люди не смогут проголосовать за своих муниципальных депутатов.
Совсем по-другому объясняет это заместитель председателя горосберкома Дмитрий Краснянский.
У нас в Петербурге не проводится за исключением одного муниципалитета. У нас в городе на сегодняшний день 11 дат муниципальных выборов. Изначально сроки подходили у 27 или 24, попытались назначить 4 муниципалитета. По некоторым из них, кроме 78 главы, мы их решение отменяли. По муниципальному образованию гражданка, где просто в неправомочном составе принималось решение о назначении выборов. 78 муниципальное образование пытались провести выборы депутатов муниципального совета, сохранив прежнюю схему избирательных округов. Такая же ситуация в муниципальных образованиях Лиговская и Мская и номер 79.
А вот мнение главы муниципального образования гражданка председателя муниципального совета Ольги Штанниковой.
Там такая есть тонкость. Муниципальный совет определяет участки для голосования. Как правило, эти участки, естественно, совпадать должны с участками, ну, в данном случае, президентских выборов. А что делает администрация? Она специально нарезает так участки, чтобы они не совпадали с участками муниципалов. В нашем случае нам инкриминировали то, что якобы избирательная комиссия собралась вне кворума, хотя там был просто жесточайший прессинг на избирательную комиссию. Комиссия приняла то решение, которое положено по закону. А то, что избирательная комиссия городская отменяет выборы, это гораздо более крупное нарушение. Я написала письмо Чурову. Он считает, что Петербург ждет судебное разбирательство. Но он это тоже сказал слишком поздно.
Ольга Штанникова считает, что администрация опасается в основном даже не противодействия в хозяйственных делах, а власти над умами людей, особенно там, где речь идет о муниципалах и яблочниках.
Из Петербурга сообщала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. А в Москве не допустили к муниципальным выборам сотни независимых кандидатов. Теперь пытаются отменить регистрацию почти 300 кандидатов от «Справедливой России». Так что в финале и так зачищенной от критиков московской мэрии кампании перед избирателями Москвы появятся бюллетени на 90%, заполненные представителями «Единой России». Вы слушали еженедельную программу «Время политики». 26 февраля в 15 часов в прямом эфире «Время политики» с Владимиром Рыжковым, повтор 27 в 3 часа ночи. 3 марта в 22 часа обсудим итоги президентских выборов в России. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Превращается ли протест против переноса Соловецкого камня в защиту идеалов российской демократии? Об этом говорим с сопредседателем Московского мемориала Яном Рачинским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ответ на нежелание властей отпустить его на похороны, Александр Козулин объявил...
Хочу призвать сербское население Косово быть великодушным.
В ходе вооруженных столкновений между турецкими военными и курдскими боевиками погибли 8.
Они должны знать, если будут продолжать оказывать давление на Иран. Мы подготовили ответные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».